Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькавого. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы сегодня в Сергиевом Посаде и отправляемся в Лавру смотреть знаменитую Лаврскую колокольню. В Сергиев Посад мы приехали на электричке с Ярославского вокзала, и до Лавры мы можем, ну, или пешком прогуляться минут 15, вот давайте так и сделаем сегодня, прогуляемся по городу. Можно доехать на автобусе, тут очень много автобусов, которые прямо от вокзала довезут вас практически до входа в Свято-Троице-Сергиеву Лавру. И вот мы уже так прогулочным шагом подходим к монастырю, заходим на территорию. Естественно, Лаврская колокольня – это то, что видно, во-первых, из многих точек Сергиева Посада, а во-вторых, ее видно из-за города. А если мы вспомним богомолье Шмелева, знаменитого нашего писателя, то можем вспомнить, что еще за много верст до Сергиева Посада, когда они шли через лес, местами, где-то, может быть, километров за 15-20 до Лавры, были такие точки, откуда колокольня была видна.
Да, это, безусловно, архитектурная доминанта всего ансамбля зданий Троице-Сергиевой Лавры. И не только видна, потому что, Алексей, еще и слышна. Сейчас колокол, главный колокол на колокольне более 70 тонн. Когда здесь большой звон, то слышно его за несколько километров. Но мне хотелось бы с вами, дорогие друзья, совершить небольшое путешествие во времени и попытаться представить себе историю этой колокольни в ретроспективе. Знаете, вот на самом деле когда-то на месте колокольни стояло здание совершенно другого назначения и не менее интересной архитектурной судьбы, потому что в Троицком монастыре, в обители Святой Живоначальной Троицы, в обители преподобного Сергия, одно из главных мест была трапезная. Вот сейчас у нас к трапезной в каком-то смысле такое утилитарное отношение, это просто место, где люди вкушают пищу, да, но для обители, которая возникла здесь, трапезная была очень важна, потому что Троице-Сергиева Лавра, а тогда просто Троицкий монастырь, монастырь общежительный. То есть изначально одно из главных нововведений преподобного Сергия – это было принятие радикального общежительного устава. Общее житие, общая трапеза, общие труды, общая молитва. И если в монастырях по-другому устроенных монахи могли вкушать пищу в своих кельях, то здесь они должны были собираться вместе. Ну, а поскольку речь идет о суровом зимнем климате в нашей широте, то в этом помещении было удобно совершать также и некоторые монашеские богослужения, то есть изначально было удобно совместить трапезную, то есть такую монашескую столовую, с помещением, где братья будут совершать утренние и вечерние молитвы, иногда какие-то другие уставные богослужения. И вот так родилась идея трапезной, которая на самом деле в таком виде нашего северного русского монашества родилась именно вот на этом месте. И мы знаем, что при преподобном Сергии была построена трапезная деревянная, и там действительно была вот такая суровая аскетичная практика, что монахи имели право вкушать пищу только все вместе, только в определенные часы, и только ту, которая была благословлена уставом богослужебным, так называемым типиконом. Каменное здание трапезной было возведено в 1469 году замечательным русским зодчим Василием Ермолиным. Кстати, отец которого был...
Василий Ермолин как раз здесь участвовал.
Здесь участвовал, да. Отец Василия был даже монахом Троице-Сергиева монастыря, и, в общем-то, его связь таким образом с обителью была очень многогранной. И вот та трапезная, которую построил из белого камня Василий Ермолин, она была для современников одним из архитектурных чудес, потому что здесь была большая палата, опиравшаяся только на один столб, и современники говорили, что она как будто бы висит в воздухе. На самом деле, конечно, потом появилась и Грановитая палата Московского Кремля, появилась трапезная Соловецкого монастыря, трапезная Пафнутия Боровского монастыря. Но, наверное, первая такая палата, вот одностолбная монашеской трапезы, каменная, появилась именно здесь, в обители Святой Живоначальной Троицы. И очень жалко, конечно, что это здание до нашего времени не сохранилось, оно сурово пострадало во время пожара в XVI веке, потом несколько раз его ремонтировали, но, очевидно, уже оно было слишком ветхим, и поэтому в XVIII столетии было принято решение разобрать это здание и на его месте построить колокольню. И вот с колокольней история была довольно интересная, я бы сказал, даже местами напоминавшая детектив или триллер, потому что колокольня в Лавре строилась аж 30 лет, с 1740 по 1770 год. И первый проект колокольни, который был выполнен придворным архитектором Шумахером, как раз был типичным проектом середины XVIII века. Три яруса звона, массивное здание, очень массивное основание. Разобрали старое здание, начали строить новое, но уже в процессе строительства стало очевидно, что этот проект не соответствует цели, потому что, во-первых, колокольня должна была быть намного ниже, чем та, которую мы видим сейчас перед собой. Во-вторых, были и другие конструктивные просчеты. Второй проект до стройки колокольни был поручен известному московскому архитектору Ивану Федоровичу Мичурину. Мичурин предложил свой вариант, начал строить, но в процессе строительства его переводят для руководства строительства в Киев, и уже его ученик Дмитрий Ухтомский строит эту колокольню такой, которой мы видим сейчас. Строительство было поддержано императрицей Елизаветой Петровной, и уже к 1770 году эта колокольня представила собой вот это выдающееся архитектурное сооружение. Высота колокольни 88 метров, что на 11 метров больше, чем высота звонницы в Новодевичьем монастыре, и на 6 с небольшим метров больше, чем звонница колокольни Ивана Великого в Московском Кремле.
Ну, тут надо сказать, что это разные эпохи.
Конечно, это разные эпохи, да, хотя не такая уж большая разница, например, между звонницей Новодевичьего монастыря конца XVII века и здесь, ну, примерно 100 лет. Пять ярусов, торжественное убранство из белого камня, позолоченная голова в виде вазы с коронами по сторонам и очень удачно выбранный вот этот цвет, как бы такой, ну, по-разному его называют, салатовой морской волны, бирюзовой. Очень удачно он как-то гармонирует с ландшафтом, который окружает монастырь. Не давит, не вызывает на себя лишнего внимания. На колокольне были установлены в 1784 году часы, сделанные тульским мастером Иваном Кобылиным. И, конечно, самое главное, ради чего колокольня приобрела такой размах, такие масштабы, такую стать, это колокола. Самый большой колокол, который висел на колокольне, 4000 пудов весом, то есть более 60 тонн, был отлит по указанию императрицы Елизаветы в 1748 году и был самым большим колоколом России после двух кремлевских, которые его размерами превосходили, и так далее. То есть колокола, висевшие на этой колокольне, образовывали совершенно уникальный набор, и гораздо раньше, чем паломники видели колокольню, они слышали звон, который растекался по окрестностям, напоминая о том, что в лавре преподобного Сергия начинается богослужение. К сожалению, лихолетия советского времени стали для звонницы Троицы Сергиевой лавры временем роковым, страшным, временем расправы над колоколами. Замечательное свидетельство об этом оставил писатель Михаил Пришвин, который жил в то время здесь, в Сергиевом посаде, тогдашнем Загорске. И он приходил каждый день сюда, в монастырь. В дневниках остались подробные записи его встреч, бесед. И он брал с собой фотоаппарат, поэтому мы можем еще и увидеть, как это происходило. И он пишет.
Да, это известно, наверное, самые известные фотографии ему принадлежат.
Он пишет, да. Вообще он, конечно, страшная вещь. Почитайте его дневник, да, того времени. Да, это всем советую. Это вообще, вы знаете, одно из самых страшных свидетельств о гонениях на церковь. И для меня, знаете, шокирующим был не только рассказ о том, как рушили эти колокола, как их разбивали. Там у него есть момент, еще более, мне кажется, пронзительный. Он подходит как-то к Троицкому собору, вот к этим замечательным алтарным апсидам, мимо которых мы с вами сейчас проходили, Алексей, вот эти древний храм 14 века, он говорит, что снег был весь в потеках мочи, потому что приходили люди и просто справляли свою нужду, ведь тогда лавра была не монастырем, это были общежития разных советских учреждений. Видимо, это место кем-то вот было выбрано для совершенно не духовных потребностей. И Пришвин пишет, что он увидел богомольную женщину, которая, тем не менее, подошла к этой стене и опустилась на колени вот в эту желтую жижу, потому что она не могла попасть внутрь, не могла преклониться перед мощами преподобного Сергия, но она пришла сюда на богомоле. Вот это образ России того времени. Но колокола, конечно, были разрушены с таким страшным энтузиазмом. Их разбивали на части, их сбрасывали с колокольни с помощью специальных рельс. И пишет Пришвин, что умирали они очень по-разному. Некоторые громко кричали, некоторые, наоборот, совершенно практически не издавали никаких звуков. Вот. И это, конечно, свидетельство того страшного времени. Но надо сказать, что сейчас колокольный набор лавры, если не полностью, то в значительной степени восстановлен, а ныне установленный колокол вот, в начале 2000-х, главный в этом ансамбле колоколов по своей массе даже превосходит свой дореволюционный аналог.
Колокольня Троицы Сергиевой лавры действительно величественная, вот мы стоим возле нее, и каждый раз, когда я оказываюсь или в Сергиевом посаде, или в лавре, или где-то, откуда она видна, может быть, просто на фотографиях, она, наверное, для меня символ лавры, потому что Троицкий собор, конечно, это духовный символ, безусловно. Архитектурный, как доминанта, как визитная карточка лавры, это, безусловно, колокольня, потому что она необычная, и другой такой нет. Пятиглавые соборы, мы их знаем много, можно ошибиться, он или не он. А Троицкий храм или Духовская церковь, они небольшие, их видно, но они только дополняют тот образ, который, конечно же, в первую очередь создает величественная колокольня лаврская. Спасибо Игорю Горькову, с которым мы здесь сегодня побывали, и вы путешествуете вместе с нами. Любите наше Подмосковье и будьте здоровы.
Всего самого доброго, до свидания.
Поездки по Подмосковью.